Книга вторая. Книга путешественника миров. Песнь тринадцатая. В высшем я ума. Наконец появилось чистое, бесстрастное небо, где безмолвие вслушивалось в космический голос, но ничего не отвечало на миллион призывов. Нескончаемый поиск души не встречал никакого ответа. Внезапное завершение положило конец страстным надеждам. Глубокое прекращение всего в могучей тишине. Заключительная черта на последней странице мысли. Край и пустота бессловесного покоя. Приостановилась восходящая иерархия миров. Ашвапати стоял на широком своде высочайшего пространства наедине с огромным высшим я ума, которое держало всю жизнь в уголке своих просторов. Всемогущее, неподвижное и отстраненное, оно не участвовало в мире, что возникало из него, не обращало внимания на песни победы, было безразлично к своим поражениям, слышало крик горя и не подавало знака. Безучастно опускался его взгляд на зло и добро. Оно видело, что идет разрушение, и не двигалось. Равная причина всего — одинокий провидец и хозяин своего множества форм, оно не действовало, но несло на себе все мысли и дела. Свидетельствующий господин мириады действий природы, соглашающийся на движение ее силы. Ум Ашвапати отражал этот безбрежный покой. Эта тишина свидетель — тайная основа мыслителя. Скрытое в безмолвных глубинах формируется слово. Из скрытых безмолвий рождается действие, приходя в наполненный голосами ум, трудящийся мир. В тайну окутаны семена, которыми вечное засевает безмолвие, мистическое место рождения души. В высочайшей, ушедшей в себя и не знающей времени тишине Бога встретились видящее высшее Я и могущественная энергия. Безмолвие знало себя, и мысль принимала за форму. Встало творение, самосозданное из двойного могущества. В этом тихом «я» жил Ашвапати, а оно жило в нем. Эти молчаливые, древние, слушающие глубины, эти безбрежность и тишина были теперь его. В одном существовании с этим он становился шире, сильнее, свободней. Отстраненный, несвязанный, он смотрел на все сотворенное, как будто строя собственные воображаемые сцены и не теряя себя в том, что видит, зритель самопостигаемой драмы, он смотрел на мир и видел его побуждающие мысли, с ношей светлого пророчества в их глазах, и видел его силы с их поступью ветра и огня, поднявшиеся из немоты в его душе. Все сейчас он, казалось, понимал и знал. Ни желания не приходило, ни единого порыва воли. великий, беспокойный исследователь оставил свою задачу. Не о чем было спрашивать, нечего было хотеть. Он мог бы остаться там, в высшем «я», в завоеванном безмолвии. Его душа обрела покой. Она познала космическое целое. Затем внезапно сияющий перст опустился на все, что видимо или доступно прикосновению, слышимо или ощутимо, и показал его уму, что не может быть познано ничего. Должно быть достигнуто то, из чего приходит все знание. Скептичный луч разрушил все, что только казалось, и ударил в самые корни мышления и чувства. Во вселенной неведенье выросли они. Устремляясь к сверхсознательному солнцу, играя в сиянии и дожде с более божественных небес, они не могут завоевать их, как бы ни был высок их охват. Они не могут переступить границу, каким бы острым ни был их исследовательский инструмент. Сомнение разъедало даже способы мыслить. Недоверие было наброшено на инструменты ума. Все, что он принимает за блестящую монету реальности, доказанный факт, твердый вывод, ясную логику, прочную теорию, уверенную значимость, стало выглядеть фальшивками в кредитном банке времени или обесценившимися активами в казначействе истины. Невежество на беспокойном троне искажало случайной властью образ знания, облаченный в сомнительные слова, и показные мысли формы, явно несоразмерные. Чернорабочий в темноте, ослепленный полусветом. То, что он знал, было образом в разбитом зеркале. То, что он видел, было реальным, а его видение — ложным. Все идеи в его обширном репертуаре были словно далекие раскаты мимолетной тучи, что расточает себя в звуке и не оставляет следа. Хрупкий дом, висящий в изменчивом воздухе, тонкая искусная паутина, вокруг которой он движется, вывешенная ненадолго на древе Вселенной и собранная в себя опять, была лишь ловушкой, чтобы поймать мелкое насекомое пищи жизни. Крылатые мысли, что хрупко порхают в недолгом свете, но умирают, стоит им попасться в жесткие формы ума. Цели, незначительные, но обретающие угрожающие размеры на мелкой шкале человека. Мерцание сверкающей дымки воображения и опутанные паутиной убеждения, переставшие быть живыми. Магическая лачуга выстроенных определенностей, сделанная из блестящей пыли и яркого вздора, в которой он хранит свой образ реального, обрушилась в неведенье, откуда она поднялась. Там был лишь проблеск символических фактов, что пеленали тайну, таящуюся в их свечении, и множество ложных мыслей, основанных на скрытых реальностях, которыми они живут, пока не выпадут из времени. Наш ум — это дом, преследуемый умершим прошлым, идеями, вскоре превращающимися в мумии, призраками прежних истин, спонтанностями Бога, связанными веревками формальности и упакованными в ящики аккуратного шкафа рассудка. Могила великих упущенных возможностей. Или офис для дурного обращения с душой и жизнью. И всех отбросов, которые человек делает из подарков небес. И всего его расточительства запаса природы. Подмостки для комедии невежества. Мир казался сценой долгой, многовековой неудачи. Все становилось бесплодным. Не оставалось никакой надежной основы. Атакованная лезвием обличающего луча, строительница, богиня разума, утратила свою уверенность в удачливой ловкости и повороте мысли, что делают душу пленницей фразы. Высочайшая мудрость мира была сверкающим гостем. Его могущественная структурированная наука миров мимолетным светом на поверхностях бытия. Там не было ничего, кроме схемы, нарисованной чувством, кроме подмены вечных мистерий, небрежного образа реальности, замысла и поверхностного украшения словом архитектора, наложенным на внешние стороны времени. Сама суть существования была затемнена сомнением. Она казалась почти что листом лотоса, плывущим по голой заводе космического небытия. Этот великий зритель и творец, ум, был только делегатом чего-то видимого наполовину, вуалью, что висит между душой и светом, идолом, а не живым телом Бога. Даже неподвижный дух, что наблюдает за своими работами, был неким бледным фасадом непознаваемого. Широкое и свидетельствующее высшее «Я» казалось тенью. Его освобождение и неподвижная тишина — пустым отшатыванием бытия от сотворенных временем вещей, а не самовидением вечности. Глубокий покой был там, но не безымянная сила. Там не было нашей нежной и могучей матери, которая собирает на своей груди жизни своих детей. Ее объятие, что берет этот мир в свои руки в бездонном восторге бесконечного. Блаженство, которое — роскошный кристалл творения. Или чистой страсти экстаза Бога, что хохочет в сиянии безграничного сердца любви. Дух, более великий, чем высшее «Я» ума, должен был ответить на поиск души Ашвапати. Поскольку здесь не было ни прочной путеводной нити, ни верной дороги, высоко взбирающиеся тропы терялись в неведомом. Артистический взгляд конструировал запредельное в противоречивых структурах и конфликтующих оттенках. Частичный опыт дробил на кусочки целое. Ашвапати посмотрел вверх, но все было пустым и тихим. Сапфирный небосвод абстрактной мысли уходил в бесформенную пустоту. Он посмотрел вниз, но все было темным и немым. Был слышен шум между ними, шум мысли и молитвы, борьбы, труда без передышки и конца. Напрасный и невежественный поиск поднимал свой голос. Молва, движение и зов, пенящаяся масса, неисчислимый крик, катились вечно по океанскому валу жизни вдоль побережий смертного невежества. На его огромной и неустойчивой груди существа и силы, формы и идеи, словно волны, толкались ради воплощения и власти, и поднимались, и тонули, и снова поднимались во времени. А на дне этой неусыпной суеты, небытие, прародитель борющихся миров, огромная созидательница смерть, мистическая пустота, вечно поддерживающая этот иррациональный крик, вечно не впускающая божественное слово, неподвижная, отвергающая вопрос и ответ, покоилась под этими голосами и этим маршем немой неопределенностью тусклого несознания. Два небосвода, темноты и света, противопоставляли свои границы шагу духа. Тот двигался скрытый из бесконечности высшего «Я» в мир существ и приходящих событий, где все должно умирать, чтобы жить, и жить, чтобы умирать. Бессмертный, через обновленную смертность, дух блуждал по спирали своих действий или бежал по циклам своей мысли. Однако был не более, чем свое первоначальное «Я» и знал не больше, чем когда впервые начал. Быть было здесь тюрьмой, а угасание — избавлением.